730-10-11, код города 495.
Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами я, Юлия Павлюченкова, и наша программа «Рай истинный или ложный?». И сегодня наш цикл «Будем откровенны. Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании». Я сразу напомню о том, что присылать свои вопросы на короткий номер СМС 5522 вы можете. Главное, что вначале написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Также можете присылать свои вопросы на электронный адрес 624-9170@mail.ru. Сегодня у нас в гостях очень интересные люди, и мы будем говорить об очень серьезном направлении – люди в наркоконтроле. А у нас сегодня в гостях заместитель начальника управления Федеральной службы наркоконтроля России по городу Москве, полковник полиции Простакишин Александр Михайлович и старший инспектор отдела информации и связи с общественностью лейтенант полиции Чикина Александра. Здравствуйте.
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 Я не просто так сказала, что мы сегодня будем говорить об очень интересных вещах. Как выбирают профессию наркополицейский? Люди наркоконтроля – это как раз вот сегодняшняя тема нашей передачи. Я знаю, что в Федеральной службе наркоконтроля служит порядка 40 тысяч человек, ну, чуть меньше. О том, что она представлена во всех регионах Российской Федерации, как силовая структура, как федеральная служба. И на виду, конечно же, главный начальник всегда у людей, Виктор Петрович Иванов. И люди смотрят на него и говорят: вот, да, вот наркополицейский. Но помимо Виктора Петровича есть еще огромное количество других людей, которые когда-то выбрали профессию наркополицейский. Давайте рассказывайте. Саша, давайте начнем с вас. Мы сегодня начнем с Александры. Вот сидит замечательная, молодая, красивая, блондинистая девушка.
Очень красивая.
Очень красивая и очень блондинистая. И вдруг, читаю, лейтенант полиции, старший инспектор отдела информации и связи с общественностью. Саша, что вас привело сюда вообще?
Ну, банально, конечно, наверное, любовь к форме, пошутим. Ну, как-то изначально так получилось, что я выбрала военизированный университет. Я закончила университет Министерства внутренних дел. И в этой стезе, сначала поработав немного, поняла, что работа следователя не мое. Но когда уволилась, проработав в коммерческих организациях, я поняла, что все-таки военизированные структуры – это мое. И я хочу как-то бороться с преступностью и так далее. Потому что я не хочу, чтобы моих детей в будущем касалось и наркомания, и какие-то другие преступления. Потому что сейчас это очень такая достаточно большая проблема в нашем государстве. И уже начиная с практически с 10 лет, даже меньше, детей касаются такие проблемы. И как-то нужно с этим бороться. И если каждый человек будет хоть какую-то маленькую вкладывать свою помощь, то в конечном итоге, может быть, чего-то мы и добьемся.
То есть, Саша, вы социально ответственны.
Да.
Да, я знаю страшную историю о том, что вы бросили первый канал, телевидение, сказали «нет», свое серьезное «нет», и ушли работать в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков.
Да, мои годы в коммерческих организациях – это клубная сфера, сфера шоу-бизнеса, рекламная сфера и так далее. Проработав там, я вижу все это, как бы так сказать, с позиции тех, кто это все потребляет и так далее. Я все это видела. И также ОРТ – это, конечно, канал государственный, и он в основном позиционирует правильный образ жизни и социальную адаптированность, но там более это развлекательно все, и никакого влияния это в большинстве своем не оказывает. На нем очень много государственных заказов, сериалов и так далее, как правоохранительные органы борются, но это только показывает, это ничего не делает. И на людей в основном это только информационная какая-то, информативная функция. А уже непосредственно применительная – это все-таки силовые структуры.
Вы решили быть звездой Первого канала, это несерьезно. Надо быть звездой наркоконтроля по городу Москве.
Да, и бороться уже непосредственно.
Ну и как получается?
Ну, с учетом того, что я новый сотрудник в этой службе, пока только внедряюсь.
Ну, такое сегодня боевое крещение.
Да? Что у вас сегодня такое произошло? Вы поймали всех?
Ну, я не ловлю, я только пока рассказываю об этом в нашей сети интернет, в пресс-службе и так далее, так как я все-таки в отделе информации и связи с общественностью. На моих плечах не лежит все-таки ловить, а только доносить.
Ну, я поясню здесь, перед Александрой такой очень важная задача стоит, это модернизировать наш официальный сайт, сайт нашего управления. Сделать его интересным для той категории, ну, скажем так, для молодежи, для подростков. Чтобы это не просто было как бы отчет о нашей деятельности, а это была площадка, на которой можно обменяться какой-то информацией, что-то полезное узнать для себя.
Подождите, Александр Михайлович, товарищ полковник, подождите, меня интересует Саша. Саша, у вас есть молодой человек?
Да.
Скажите, а что он думает по поводу вашей работы? Или он тоже там работает?
Он тоже работает в системе. Нет, он работает в системе МВД.
И что? Вот как? Ну, так нормально. Утром один молодой человек, значит, поехал в систему МВД, второй молодой человек поехал на наркоконтроль, и все такие вечером встречаются. Ну, чего у тебя сегодня? А у меня сегодня там вот бандит. А у меня сегодня там...
Но это не только общие темы, о чем поговорить вечером за ужином. Это, на самом деле, большое понимание в семье. Потому что это в большинстве своем, на самом деле, ненормированный график работы. И просто гражданский человек нас иногда не понимает и говорит, как ты там опоздал, вот рабочий день до 6, а ты приехал в 9. Почему, где ты был? А мы друг друга понимаем в этом плане.
Хорошо, а вот вы свой гражданский долг в виде рождения детей планируете как-то?
Конечно.
Конечно.
Демографическая ситуация в России.
Конечно, президент, премьер-министр говорит, там, рожайте. А так вот, и как же вот, интересно, собираетесь вы это совмещать с работой наркоконтроля?
А я за Александру отвечу. Она обещала не уходить в декретную.
В ближайшие 2 года.
Ну, подождите. Так вот, сразу тогда начальник. Не уходить в декретную отпуск. А кто будет рожать детей?
Одно другому не мешает.
Ну как, нельзя бороться с наркоманией и рожать детей одновременно.
У нее участок работы творческий, поэтому, в принципе, мы готовы пойти навстречу.
То есть вы все-таки поддерживаете,
ну, конечно,
да?
Это не значит, что она вот должна прийти в 9 часов и уйти в 6 часов. Работа творческая, участие сотрудников оперативного состава, скажем, у них вообще день не нормированный.
На удаленном доступе, возможно, все, тем более интернет у нас достаточно развит.
Хорошо. А вот вопрос такой, йога не мешает дружить с молодым человеком?
Нет, она помогает. У нас работа нервная, а йога умиротворяет, дисциплинирует и развивает.
Интересно, какие у вас сотрудники. Хорошо, Александр Михайлович, теперь вы нам рассказывайте, пожалуйста, что же вы сюда пришли? Ну, не сюда к нам в студию «Радио Радонеж», а непосредственно в наркоконтроль.
Я вообще-то по первому образованию танкист, заканчивал Ульяновское гвардейское танковое училище. Вот, прослужив 10 лет в Министерстве обороны, вот, потом поступил в университет, закончил на дневную форму, поучился, съездил во Францию, поучился там, учился в торгово-промышленной палате Лиона, проходил стажировку там же во Франции, поступил в аспирантуру, поучился в ней. И параллельно в 95 году меня затянула тоже служба, только в налоговой полиции. Очень интересная работа была. Прошел работу от оперативника, был аналитиком, был инспектором, был руководителем. И в 2003 году, когда была определенная реорганизация, Вот, образовалась Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, я перешел на работу на Моросейку в центральный аппарат, в главное оперативное управление. Ну, вот совсем недавно перешел в московское управление, назначен на должность замначальника управления. Курирую я несколько направлений, и вот продолжая вот эту тему, хотел бы сказать, что да, у нас нету вуза, профильного вуза. И ребят мы набираем к нам, скажем так, с разными профессиями. То есть мы можем взять и инженера, техника, и химика, и лингвиста. Направлений, где можно реализовать себя, очень много. Вот проводя профилактические мероприятия в Министерстве обороны, в воинских частях, учитывая, что сейчас молодые ребята служат всего один только год, я всегда в конце мероприятия рассказываю о работе нашей структуры, о том, какая эта работа интересна, насколько она творческая. Притом это можно рассматривать как работу оперативника, так и работу следователя. Работа профилактика тоже очень интересная. Но у нас же есть еще свои собственные экспертно-криминалистические подразделения. И там такой большой диапазон специалистов, которые нам требуются. И вот, обращаясь к военнослужащим, вот рассказывая это, каждый раз остается где-то около 10 ребят, которые непосредственно вот хотят сразу взять телефон, спрашивают, куда обратиться. Вот мне осталось там 3 месяца послужить, я демобилизуюсь, можно как вам устроиться на работу. То есть меня порадовала вот наша молодежь, которая вот так реагирует и имеет вот такое желание послужить на государственной службе, вот отдать себя пользе для общества.
Вы знаете, я, наверное, не ошибусь, и, может быть, вы подтвердите мои слова. Я заметила, что в последнее время большое количество молодежи оборачивается снова, как лицом поворачивается, к госслужбе. Понятно, что кто-то стремится залезть где поприятнее, там, куда-нибудь на госслужбу, там, ну, не знаю, в определенные места, причем не обязательно силовые структуры. Кто-то готов служить родине именно в различных ведомствах, силовых, я имею в виду в МВД, ФСБ, наркоконтроле, кто-то идет в ФСО, кто-то идет вот в различные другие там Но действительно, молодые люди стали внимательнее относиться к своей карьере, к перспективе. Если раньше они были ориентированы на деньги, ну так, а вот деньги там, да, то сейчас очень часто встречается то, что люди как бы ориентированы на интересную работу, на определенный рост, служебный рост, на определенный как бы статус, да, вот такой вот статус. И тут с этим не поспоришь, и хорошо, что такое. Но теперь, наверное, вы, я думаю, что сталкиваетесь с другой проблемой, что сейчас во всех спецслужбах и во всех силовых структурах недобор. И все те, кто приходит, вы не всех можете взять на работу. Есть очень много желающих, но кто-то по состоянию здоровья, кто-то по определенным там своим, не знаю, проблемам в молодости, да, в том числе и судебным различным проблемам, кто-то еще по каким-то критериям не подходит для службы. Вот что с этим делать? Вот что делать с тем, что хочется набрать хороших людей, а нет, а мало?
Да, значит, я вам скажу, что изучая кандидатов к нам на работу, где-то 50% это работа на корзину. И действительно, такие бывают подводные камни, не совсем чистое прошлое у ребят. Мы сейчас, ну мы, наверное, не единственные. Такая же работа проводится и в МВД, и в ФСБ, и в других органах исполнительной власти. Когда проводится тестирование на предмет наличия, употреблял ли человек наркотики или нет. Тоже большой, очень высокий процент, когда мы отсеиваем кандидатов, выявляем у них при положительном результате анализа. Конечно, человек, который употреблял наркотики, ему не место. Тем более в органах наркоконтроля. Мало того, я вот вам еще приведу такие цифры. Недавно проводилось совещание в Ярославле территориальных органов, входящих в ЦФО, это 18 субъектов. И на это совещание был приглашен главный нарколог России Брюн Евгений Алексеевич. Всем известный, очень интересный, эрудированный человек, интересный собеседник. Вот. И в своем выступлении он довел вот такие цифры. Они проводят тестирование по крови школьников и студентов. Суть теста заключается в том, что идет изучение по антителам. И оно говорит о том, что если контакт организма с наркотиками был, то вот это выявить несложно и достаточно большой период времени. И статистика показывает, что вот по школьникам каждый десятый школьник, с которым проходили вот это тестирование, имели контакт с наркотиком. Это не значит, что он наркоман, но он хотя бы, один раз попробовал. Да. Ну, речь идет, конечно, это не о первоклассниках, да, а речь идет о 9, 10, 11 класс. А вот по вузам статистика еще хуже, каждый пятый. Притом они четко фиксируют скачок такой на втором курсе. Это легко объяснить. То есть на первом курсе идет такая адаптация, присматриваются, приглядываются, может быть, еще к предметам там пытаются что-то учить. Вот. Но проходит время и начинают получать удовольствие от ничего не делания. Вот. Вроде бы в армию не призывают, родители вроде бы обеспечивают, сам себе режиссер. Вот. И вот этот всплеск происходит вот на втором курсе. Представляете, если вот так это будет дальше продолжаться, то в дальнейшем вообще некого, наверное, будет брать
на
работу.
Да, я это понимаю прекрасно. То есть, в общем-то, я общаюсь так время от времени с руководством различных спецслужб, мы дружим, с определенного моего прошлого. Вот. И они мне говорят, нам некого брать. У нас, говорит, то психологи отметут, то наркологи, то по здоровью не проходит. Да. А ребят, которые там занимались бы спортом или, например, какими-то силовыми видами, там, да, боксом, там, не знаю, борьбой или еще чем-то, вообще за счастье, а еще бы, если бы он не курил, не пил, а наркотики в жизни не употреблял, еще не судимый, и хотел бы работать, то вообще, говорит, просто, говорит, единицы из 100, наверное, и то, говорит, надо ловить вот так парни там или по вузам ездить, смотреть внимательно. Я вот разговаривала неоднократно с представителями, разными представителями вашей службы, говорила о том, ну а что же мы не растим? Почему мы не делали какие-либо молодежные движения, из числа которых бы ребята шли бы по нашему направлению в вузы, ну, более-менее профильные там, например, да, а потом не шли бы в службу работать? По-моему, это замечательная идея, вот таким вот образом получать уже замотивированные кадры и людей, которые четко знают, что вот у них есть цели определенные, что они вот двигаются по направлению.
Ну, мы уже приспособились, учитывая, что у нас нет профильного своего высшего учебного заведения, хотя вот в налоговой полиции было у нас хорошее учебное заведение и готовили неплохих специалистов.
Я знаю, что неоднократно ставили различные центры, вопрос перед руководством, мы говорили о необходимости.
Ну, у нас есть и курсы повышения квалификации, а вот так, чтобы высшее учебное заведение, там, начиная там, на дневной форме обучения там, с 1 по 4 или по 5 курс, бакалавра, магистра получить и защитить диплом, сдать госэкзамены и пойти поработать в органах наркоконтроля, к сожалению, на сегодняшний момент такого нет. Но я еще раз говорю, что мы приспособились. Где мы можем набирать? Мы берем вот из ребят, которые в воинских частях служат. Они служат год, и вы знаете, я вообще был поражен, я не ожидал, что настолько интересная у нас молодежь. Вот очень интересно. Мы проводим профилактические мероприятия, это не только лекции, а там интерактивные игры. Ребята разбиваются на группы, перед ними ставится конкретная задача, они должны за короткий промежуток времени как ее решить, там показывают при этом великолепную эрудицию, знание обстановки. Может быть, где-то они не владеют той необходимой информацией в целом по стране, не знают какую-то статистику, но их умозаключения, они бывают настолько правильные и такие интересные, предлагают решения, управленческие решения очень по каким-то там ситуациям. В московском регионе здесь вот, ну, начну, конечно, это с президентского полка, мы там очень плотно работаем, ну, там, наверное...
Да, мне рассказывают, командир.
Там удивительные ребята, это вот после общения вот с ними я получаю такой заряд, знаете, вот положительных эмоций, я вспоминаю себя, как я, будучи школьником где-то в 7-8 классе, когда учился в Советском Союзе, я гордился, что я живу в этой стране, что у нас мощное государство. Вот такое же чувство испытываю после общения вот с этими ребятами.
Давайте дадим возможность задать вопросы нашим радиослушателям, потому что мы анонсируем программы, и у нас есть ряд вопросов. Такие вопросы подобраны прям как будто. Здравствуйте, я хотел бы работать в госнаркоконтроле, потому что я посмотрел на то, что творится с молодежью. Есть друг, я его с детского сада знаю, он начал употреблять ЛСД, после сел на героин. Какие требования для поступления на работу? Заранее благодарю. Кирилл.
Ну, чтобы работать на аттестованной должности, желательно, конечно, высшее образование. еще раз, образование могут разных направлений. Это можно работать оперативником. Если юридическое образование, можно работать следователем, ну, оперативник, дознаватель тоже. Экспертно-криминалистическое подразделение, там нужны ребята и филологи, и химики, и которые могут работать, скажем так, с железом, я имею в виду компьютеры и так далее, да. У нас очень мощное подразделение спецназа. Притом это подразделение, одно из требований – хорошая сообразительность, хорошая память и уровень интеллекта. Когда работает спецназ в городе, в таком как Москва, и никто не заметил, что работал спецназ, это нормальная, качественная работа. Надо работать так, чтобы тебя в этой толпе в Москве не обнаружили. Но ты при этом выполнил свою задачу. То есть, в первую очередь, конечно, это не мускулы, а интеллект. Проводя каждое мероприятие, мы проводим соответствующую подготовку к каждому мероприятию. Но это уже наша специфика. А у нас есть подразделение аналитическое. Это работа и со статистикой. Подразделение, которое занимается профилактикой. Это, пожалуйста, и психологи. Это, возможно, и бывшие преподаватели. Это, может быть, и люди с образованием врача, медицинское образование. То есть спектр очень большой, поэтому если есть желание, и человек честно хочет выполнять свой долг, конечно, мы пойдем навстречу, и двери у нас открыты.
Вот как раз второй вопрос такой же. Ну, я думаю, что он след первому. Здравствуйте, я по специальности психолог, имею высшее образование, муж является военным. Могу ли я претендовать на работу у вас, Наталья?
Да, конечно.
Куда надо звонить, куда надо идти, куда надо бежать?
Значит, сразу предлагаю обратиться на наш сайт, там есть вакансии. Даже если все забито, мы в любом случае с каждым желающим проводим собеседование. С каждым.
Там есть отдельный раздел «Кадровое обеспечение». Там указаны все номера наших кадровых агентств и так далее, и так далее. Туда можно позвонить, они все расскажут и объяснят.
Замечательно. Вот грустный вопрос, на самом деле. Я думаю, что вы, наверное, сможете на него ответить. В федеральной службе произошел случай, подобно которому не было с момента основания ведомства. В среду, число непонятно просто здесь, в отделе наркоконтроля Западного округа были обнаружены тела двух офицеров ФСКН, Хрусталева и Мазанова, в качестве версии смерти передозировка наркотиков. Как же вы таких берете?
Нам стыдно за этот случай.
Это, то есть, это реальный, да, случай?
Это, я, да, это,
упустила
это было, но только это несколько лет назад тоже.
Угу.
Был такой случай.
Ну да, здесь год, видимо.
Да. Угу. Ну там дата, наверное, непонятно написано, да. Был такой случай, но, к сожалению, я не могу его подробно комментировать, потому что пока еще до конца непонятна причина.
Ну да, в общем-то странно.
Факт, что у одного из них в крови были обнаружены наркотическое вещество, такой факт есть, да. Но по второму пока вопрос неизвестен. Он сам парнишка с Ульяновска, он заканчивал Ульяновское Суворовское училище, которое базируется на это бывшее танковое училище. Характеризовался он там великолепно, парнишка, который занимался активно спортом. Поэтому сейчас комментировать не буду. Может быть, это была какая-то акция со стороны наркобизнеса. Может быть и такое.
Также хочу добавить, что нас проверяют на наркотики всех, кто является работниками.
Притом при поступлении на работу с определенной периодичностью у нас, не предупреждая, скажем так, внезапно, проводится тест по моче у сотрудников на факт употребления наркотиков.
Сообщение в защиту. Почему все ругают? ФСКН России можно с полной уверенностью назвать спецслужбой, стоящей на защите прав человека и гражданина, на здоровое и светлое будущее народа России. Для меня и многих других работающих сотрудников госнаркоконтроля мотивацией при выборе профессии служило одно – приносить реальную пользу России, видеть результаты своего труда. Среди представителей множества профессий, которые вызывают особый интерес, эмпатию, гордость и уважение. Говоря об этом, я прежде всего подразумеваю именно нас, работников органов госнаркоконтроля. В нашей службе нет мелочей. Святой закон, не жалея себя, всегда в любых условиях приходить на помощь людям.
Я вот вам такой пример приведу. До 2005 или до 2006 года в рамках НЗ России, неприкосновенный запас России, наверное, слышали, такая программа была, организовывали работу летних лагерей и зимних лагерей.
Ну, я этим и занималась.
Да? Вот. И там как раз спецназ, сотрудники спецназа были именно теми преподавателями для ребят, которые, притом ребята были с таким тяжелым, скажем так, прошлым, да?
Ну, там есть несколько нюансов, есть положительные и отрицательные, да, ну, так как у медали две стороны. Изначально мы опирались на опыт ряда общественных организаций, которые делали именно это как работа с волонтерами и подготовка вот таких вот, ну, как работа с лидерским активом, подготовка волонтеров. И когда отбирались хорошие, здоровые, ну, так скажем, ребята и без особых каких-то проблем, и с ними работали специалисты, в том числе из силовых структур, в том числе из спецназа, но не только они. То есть мы, на мой взгляд, в общем-то, я думаю, специалистов, в общем, у меня тоже ряд дипломов есть, мы получали лучший результат. Когда взяли трудных подростков и начали с ними работать ребята из спецназа, только не психологи, не социологи, не конфликтологи, а вот только спецназ, как бы, да, то все-таки, на мой взгляд, мы получили не очень эффективность, ну, такой, да, не очень хороший результат, хотя хорошие тоже были. Но хорошие были в чем? Если ставить задачу перевоспитания подростка, то, конечно же, мы достигли этой задачи. Если ставить задачу получения превентолога, ну, так скажем, волонтера, да, который будет работать в своей среде, мы не достигли задачи. Именно эту задачу мы достигли тогда, когда мы отбирали ребят, которые не пробовали или, ну, там, не употребляли, не курили, не пили, были всячески более-менее положительными и активными. То есть они не были трудными. То есть мы не тратили усилий для их перевоспитания. Мы просто их обучали. Мы их обучали и давали определенную идеологию. Конечно же, я видела, на протяжении 7 лет реализовывалась эта программа, вообще в принципе, и НЗ это только 2 года. И в ряде регионов России до сих пор она идет. В Подмосковье она идет, в Мордовии она идет, на Урале ряд элементов этой программы используются для обучения подростков. Но вот именно так, что только здоровые, только хорошие, активные ребята для того, чтобы не тратить усилий на их перевоспитание. Ну, как бы, да, вот вопрос, какая задача стоит. Тогда мы получим хорошо обученных, замотивированных ребят, которые, кстати, сейчас, так как 7 лет подряд шла, я недавно приглашала сюда ребят, которые были первым выпуском. 10 лет в этом году. Это программа «Добровольная молодежная дружина». Она изначально называлась. Я приглашала сюда ребят, как раз тех, кто когда-то стоял и у стен наркоконтроля в футболках «Мы против наркотиков» и на различных других общественных митингах и акциях. И они рассказывали, причем один из них работает следователем в наркоконтроле, вторая работает психологом в реабилитационном центре в Егорьевске. Вот, в принципе, кто из них вырастает. Да, вот те ребята, у которых это профориентация. То есть для которых эти программы вот такие профориентации. Но вообще жаль эту программу, в том числе НЗ, что она сейчас не реализуется. Потому что, на мой взгляд, подросткам сегодня очень важно четко понимать, что такое хорошо, что такое плохо, куда идти, зачем. И очень важно, вот мы, например, давали помощь в поступлении вузов. У нас было подписано соглашение с 20 вузами, куда ребята могли поступать. Это не было профильно там только ФСБ или только МВД, только там и какие-нибудь другие университеты или там, да, высшие школы. Это могли быть и социологи, и журналисты, и психологи, и педагоги, и врачи, ну, в том числе это и силовые вузы, да. Но вот это было, кстати, очень хорошей мотивацией для подростков заниматься со своими сверстниками такой вот профилактикой.
И они знали, что войдут в тот возраст и будут куда-то поступать, то у них будет еще есть вот такая возможность.
Да, да, да.
Но мне кажется, что помимо этого еще то, что у них вкладывалось, это тоже, в принципе, можно было обойтись и без письма. То, что было вложено в них за эти годы, это уже был тот базис, которого было бы достаточно, чтобы на него опираясь, они бы спокойно бы самостоятельно поступали бы в высшее учебное заведение.
С одной стороны, да, но с другой стороны, ректоров именно интересовали такие ребята, которые могут прийти к нему в вуз и выстроить систему профилактики в вузе среди сверстников. Да, да. То есть это некий лидер влияния, такой агент влияния, да, в среде, который, в общем-то, знал, как отстаивать свою точку зрения, как занимать лидерскую позицию, как выстраивать спор, как решать конфликтные ситуации. И мы этого всему учили. Специально для того, чтобы он мог в этой среде чувствовать себя как рыба в воде.
И он сразу лидером становился.
Он, да. Естественно, он сразу становился лидером, он четко выражал свои мысли, он хорошо отстаивал свои точки зрения, он мог донести до любого то, о чем он думает и что он хочет ему там доказать. Конечно же, в общем-то, все это так очень позитивно влияло и на самих ребят, и на их будущее. В общем-то, надо сказать, что тоже. Так, ну давайте вернемся к Александре.
Давайте.
Возвращаемся к Александре. Саша, расскажите, пожалуйста, вот, а почему вы пошли в ВУЗ-то военный? У вас военные родители?
Ну, отец военный, тоже танкист. Но...
Александр Михайлович, вы ее папа?
Нет. Мы не родственники. Но не было это критерием выбора вуза. Я на самом деле искала профессию психолога, и поступала я изначально в этот вуз на психолога, а выбрала я его, наверное, случайно. Просто в школе была не то что, просто реклама такая. Пришла девушка с отдела ОВД ближайшего и рассказала, что есть такой вуз. Так бы я даже и не знала о существовании. Я не замечала людей в форме с буковкой К на погонах. Ты даже когда ездишь и не знаешь об этом вузе, ты в метро, на улице не замечаешь таких людей. Если не доносить до общественности, что есть такие специализированные вузы, то в большинстве своем никто и не будет знать. И так получилось, что я набрала большее количество баллов, и меня отправили на юридический факультет, наследственный факультет. Его-то я и закончила.
А что говорили мама с папой?
Дочка, папа, ты куда? Нет. Мама была вообще...
Я знаю, что говорила мама. Мама говорила, молодец, там хорошие парни.
Да.
Это нормально.
Мама надеялась на это. А папа в любом случае был за, так как он военный, и это военизированное заведение. И также у родителей появляется как бы уверенность, что ребенок в университете, там не казарменное, конечно, положение, но...
приучат дисциплине,
да, дисциплина жесткая. Кто, конечно, склонен к каким-то антисоциальным поступкам, он и там умудрялся, очень много было отчисляемых, но в любом случае контроль там гораздо более жесткий, и мотивация там тоже гораздо более жесткая. И достаточно много различных и других направлений можно было себя реализовывать не только по военной стезе, но и творческие, и научные, и так далее. Там очень много различных направлений и кружков. Чего, как бы, не могу сказать о школах. Достаточно мало в наших школах сейчас каких-то кружков творческих и так далее. И поэтому, в принципе, дети и начинают отклоняться. И больше свободного времени, больше мыслей идут на улицу, уходят куда-то не туда.
Хорошо. А вот ваши друзья, подружки, они как-то не удивились вашему выбору, например?
Это сложная ситуация для тех, кто учится в нашем заведении, потому что гражданские друзья, уже появляются гражданские друзья и негражданские друзья, они отсеиваются сами собой практически, потому что интересы становятся разными, ты постоянно в университете, а после занятий ты не уходишь гулять, ты остаешься там, либо готовишься на самостоятельной подготовке, либо ты занимаешься какими-то там кружками по КВНу, либо пишешь научные статьи и так далее, и так далее. Нас спускали только в 6 часов.
А физическая нагрузка серьезная или так, ничего, девчонка может?
Ну, это в зависимости от того, какой попадется преподаватель, но какие-то боевые основы, самбо, нам преподавали, и у нас были экзамены именно по знаниям приемов.
Ого! То есть, если что, она вас защитить может?
Да, у нас также во всех этих заведениях военизированных, там есть огневая подготовка, мы непосредственно на первом курсе изучаем материально-техническую часть оружия, и потом нас вывозят на стрельбы. Поэтому мы еще умеем стрелять.
Ужас, бедный ваш молодой человек. Мне кажется, он должен вас бояться, наверное.
Ну, он тоже умеет стрелять.
А, поэтому... то есть он тоже умеет.
Да, поэтому у нас равные шансы.
Хорошо, а как вот вы себя чувствовали, когда вы были на гражданке, так скажем, когда вы закончили свою историю с МВД и ушли вот в вашу, так называемую, коммерцию? Ну, гламурный такой.
Взгляд, он все равно остается, потому что система оставляет на каждом человеке свой след, как говорят, бывших уже полицейских не бывает. Поэтому ты в любом случае уже смотришь на все другими глазами, и также было у нас вот первый-второй курс, когда у нас начинались правовые какие-то занятия, и нам объясняли Конституцию, наши права и так далее, мы очень часто вступали в споры с патрульно-постовой службой. И граждане в основном тоже воспринимают всю нашу систему всех правоохранительных сотрудников именно вот под патрульно-постовой службе, которые в большинстве своем не имеют даже высшего образования. Они просто ходят, смотрят, и если что-то видят, пытаются это пресечь. И не знают в основном и даже каких-то элементарных законов. Вот вы даже с ними спорили, что вот вы не правы, мы можем это делать.
Вы отстаивали еще свои права.
Да.
Ну а за это время, пока вы были вот на своей гламурной коммерческой деятельности, да, вы обрели каких-нибудь друзей, товарищей? Есть же друзья с детства, со школы, например. И вот сейчас они смотрят на вас широко раскрытыми глазами и говорят: ничего себе, у нас Сашка-то, о, там она, там в наркополиции.
Ну, в основном, конечно, сейчас уже окружение, оно все тоже из системы. Даже люди, которые уволились, все равно остаются как-то связанными с этой системой. А гражданские, конечно же, есть, но это даже, наверное, не друзья, а просто знакомые товарищи, с которыми мы собираемся и видимся. Очень график у всех плотный, и очень сложно поддерживать в современном мире очень какие-то плотные дружеские отношения.
Все, я поняла. Саша делит всех на гражданские и негражданские.
Да.
Вот эти гражданские, они не подходят. Вот эти негражданские, ничего, с ними можно общаться, потому что... да.
Ну,
у вас есть сестра или брат?
Да, старшая сестра.
Она как?
Она
тоже наркоман?
Нет, она работает в системе красоты.
Ой, молодец. Вот хоть сестра тогда по-нормальному, по-женски.
Да.
И она не говорит тебе: Сашечка, ну брось ты своих там...
Что самое смешное, то что у сестры была мечта стать следователем, а стала им я.
А у вас была мечта работать в системе красоты?
Ну, это у меня мечта на... будущее, свой салон красоты.
Скажите, как связана наркополиция с салоном красоты?
Ну как же, женщина должна всегда оставаться женщиной.
Так.
И поддерживать себя. Вот сестра будет там заведовать, а я буду это посещать.
А, вот так. Саша, скажите, вот, пожалуйста, наверное, красивой девушке сложно.
Почему?
Трудиться, потому что все... Нет, с одной стороны, конечно, легко. Все говорят: ой, Саша, там, заходи, мы рады тебя. Но с другой стороны, наверное, очень сложно, потому что мужской коллектив.
У меня такой строгий вид, что не думаю, что у них возникают какие-то другие мысли при обращении ко мне. И в основном всегда сосредоточенный.
Хочу Александра спросить, когда она в фильмах снималась, она какой образ играла, стерв или добрых девушек?
Добрых образов мне не доставалось. И в основном еще и малолетних я играла.
То есть, товарищ полковник, по вашему вопросу я понимаю, что у вас образ стервы исключительно Александра на работе играет, да?
Не то что играю, я сама по себе, видимо, уже выработался организм, не то что, а рефлекс хождения в форме. И когда тебе говорят: закали всегда волосы, сними серьги, не крась ногти, длина у тебя большая, ты накрашенная.
А юбка у тебя короткая, на
да,
два пальца должна
короткая,
быть длиннее.
Каблуки должны быть определенного размера, все по уставу и так далее. Ты к этому привыкаешь? Ну, не могу, конечно, сказать, что я всегда и все соблюдаю. Это не так. Но как-то приближенно.
Александр Михайлович, скажите нам честно. Ну так вот, сотрудники у вас Александру любят?
Наверное, обожают.
Те, которые знают, да.
Те, которые знают, обожают.
Как интересно. То есть, а сколько у вас женщин в управлении? По пальцам не будет.
Нет, у меня есть цифра, не знаю, можно ее доводить в радио.
Секретная? Она секретная?
Но это связано с личным составом. А, ну, скажу где-то, наверное...
Ну, в процентном
соотношении. Процентов 40, наверное.
Ой, то есть у вас так все неплохо.
Не, а ведь, например, следователь может быть женщина, а может быть эксперт, этот психолог,
то
кто
есть,
занимается профилактической работой.
Я думаю, у вас
работой.
Мужской коллектив.
У
там,
нас, у нас есть женщины-руководители.
В последнее время растет процент женщин.
То есть эмансипация, она сыграла. Скорее.
Да, и мы стремимся также вот... чтобы женщины были начальниками, это вот к Европе, опять же.
Мы стремимся,
они более трудолюбивые, и знаете, вот если уж женщина относится добросовестно, то на нее можно положиться, в отличие от мужчин.
И нормально. Вот все мужчины наркоконтроля сразу положились на женщин. Все понятно, в общем-то. Я-то думала, что у вас там все правильно, все там по уставу. И здесь кладутся на женщин тоже, собственно говоря, получается.
Да. Понятно? Да, без нас.
Расскажите нам, пожалуйста, какие-нибудь истории жизненные, которые вот вам вспоминаются, каких-нибудь сотрудниках интересных. Ну вот бывает же так, что ты работаешь бок о бок с одним каким человеком, а потом человек бах, и такой какой-нибудь герой там делает. Мы не берем сейчас того, что многие сотрудники исполняли служебно-боевые задачи на территории Северного Кавказа, и будем брать там еще какие-то особенности. Там, да, а вот здесь, сегодня и сейчас, герои вот среди нас. Очень часто бывает, да?
Ну, герой может быть и без ранения, просто своим отношением к работе, скажем так, да. Вот совсем недавно был, могу такой пример привести, сотрудник работал, скажем так, в аналитическом подразделении. До этого он был оперативником, но длительное время работал аналитиком. Совсем недавно он назначен исполняющим обязанности начальника службы. И смог использовать опыт оперативной работы и вот опыт, который приобрел на аналитическом участке своей деятельности. И, скажем так, вот для Москвы он совершил, можно сказать, такой героический поступок. Совсем недавно в средствах массовой информации было объявлено вес наркотиков, которые были изъяты синтетического происхождения, амфетамин, весом тонна 100 килограмм. То есть он непосредственно принял участие и организовал разработку преступной группировки, которая организовала изготовление синтетических наркотиков в московском регионе. Это две лаборатории. Вот. Наркотики планировалось распространять в Москве и в Московской области в местах ночного отдыха. Это дискотеки, ночные клубы и так далее. Вот, представляете, вот такой вес.
Да,
вот,
это серьезный вес.
Для Москвы это очень серьезно. То есть фактически вот на черном рынке этих наркотиков нет. Значит, где-то, вот давайте так философски рассуждать, значит, где-то спас жизнь кому-то.
А и не одному.
А кому-то просто судьбу.
Да. Скажите, а вот с этими сотрудниками что происходит? Им дают медали, ордена, их награждают? Или просто им говорят, молодец, дружище, жмут руку и говорят, ну, работай дальше?
Ну, в первую очередь, знаете, удовлетворение, которое вот такой сотрудник сам получает, он же не просто так работает, не за медаль и не за зарплату, потому что зарплата-то у нас, мы проводили такой анализ, у нас самая маленькая зарплата в московском регионе среди всех силовых структур. Самая маленькая. Даже если сравнивать с аналогичной структурой в Московской области. В Москве у нас меньше всего. Вот, но несмотря на это, вот есть люди, которые трудятся. Знаете что, вот наша структура вообще она молодая, несмотря на то, что скоро 10 лет будет. И может быть у нас работать престижно и интересно в том плане, что здесь можно вырасти и реализоваться. Я не представляю, как, например, в органах внутренних дел прийти и стать полковником или генералом.
Генерал, он, наверное, вообще невозможно.
Ну, коробки из-под ксерокса, если нету, как говорится. Вот. А здесь у нас на сегодняшний момент мы очень нуждаемся в руководителях среднего звена. И человек, который пришел и в течение
это полковничья должность.
Это уже полковничья должность. А у нас есть примеры, когда сотрудник приходит и в течение 2 лет переходит на полковничью должность. То есть, если хорошая голова, если хорошая сообразительность, и нормальное воспитание, и нормальное дело, и гражданская позиция, то, в принципе, человек может вот в нашей структуре реализоваться, потому что она молодая. Такая же ситуация складывалась в налоговой полиции. Это была молодая структура, и во второй половине 90-х годов, это 95-й, 96-й, 97-й годы, там можно было пройти за 2-3 года оперативную составляющую от простого опера до, скажем так, оперуполномоченного по особо важным делам и стать руководителем.
Я поняла, почему Саша туда пришла работать. Саша хочет быть полковником.
Это хороший, нормальный карьерист.
Я ничего не говорю.
Я вот скажу из опыта. Я в свое время, когда учился в университете и нас направили во Францию на стажировку, я проходил стажировку в гостинице сети «Меркюрь». Вот. Там система такая, что вот ты попадаешь в структуру «Меркюрь», и от плонжера, мойщика посуды, можешь стать, вырасти до директора какой-нибудь большой гостиницы или ресторана. И тебя вот оберегают и учат, и направляют. Вот это нормально. Это нормальный, здоровый карьеризм. Тот, кто пришел, проходит все этапы. Он понимает, что такое помыть посуду, как сервировать стол, и в конечном итоге он становится директором ресторана. Это правильно. Вот такая же возможность есть и в нашей молодой структуре. Можно прийти, поработать оперативником. Если у тебя есть задатки, если у тебя определенные знания, ты можешь стать и руководителем, и дальше развиваться.
Скажите мне, пожалуйста, вот такой личный вопрос задам о вере. Ну, странно было бы, если бы вы пришли на радио «Радонеж», и я бы вас не спросила бы о вере. Всегда интересно, да, понять, вот человек, он как, крещенный, православный, неправославный. Ну, хотя, казалось бы, вроде бы сотрудники, да, и раньше вообще говорили, ну, какой сотрудник и вера. Да, сейчас вроде ничего так. Премьер-министр стоит в храмах, все нормально, президент. Уже можно и сотрудникам, значит, постоять. Скажите, пожалуйста, вот как у вас складываются взаимоотношения с верой?
Ну, я хожу в женский монастырь, но только во Владимирской области, рядом с моей дачей. В Москве обстановка меня не умиротворяет никаким образом. Там я посещаю достаточно часто. Каждый приезд на дачу – это автоматическое посещение женского храма.
Женский монастырь, да?
Да.
Интересно, во Владимирской области. Понятно, хорошо. Александр, вот теперь к вам вопрос такой же, собственно. Мы понимаем, что, ну, женщина посещает женский монастырь. Логично. Вы, видимо, посещаете мужской монастырь.
Ну, я думаю, что у каждого человека есть вера. И самое главное, чтобы на протяжении своей жизни человек не изменил этой вере. Вот. А какая она по конфессии, это, в принципе, сугубо личное, индивидуальное.
Все спрашивал у Саши, я спрошу вас, у вас семья, дети? Дети, да, гордятся?
Я подозреваю, наверное, что все-таки нет.
Почему? Ваши дети не гордятся, что их папа главный наркополицейский практически,
ну,
по городу?
Мне кажется, они еще не осознают, несмотря на то, что они уже люди взрослые, они, наверное, не осознают этого. Я это еще почувствовал на том периоде, когда... Я в свое время был инструктором по боевым искусствам, обучался у китайцев и получил диплом. И когда они параллельно где-то там в секциях занимались, мои советы они и мои рекомендации не воспринимали. Я почему-то так получилось, что я не являюсь авторитетом. Но спустя 2-3 года они говорят, что вот, оказывается, как надо делать. Я говорю, что я тебе 20 года назад об этом говорил. Да, не помню.
Это говорит о том, что каждый должен наступить только на свои грабли.
Наверное. Но у меня старший закончил второй курс МИФИ, но чувствую, что он пока еще, наверное, не определился, чем ему заниматься. Взял академический отпуск и вот сейчас планирует годик пойти послужить в армии. Вот. Потом у него и будет возможность нормально восстановиться, и, может быть, он не вернется в этот вуз, может быть, вернется именно в этот вуз. Вот. Я не настаиваю, пусть выбирает. Главное, чтобы он не ошибся в начале пути, а то уйдет совсем не туда. А тот, который помладше, он, скажем так, это выпускной класс, то есть скоро ему ЕГЭ надо будет сдавать.
Да, знакомые проблемы.
Пока он еще не видит, куда ему идти, может быть, в свое время я допустил ошибку, что их немножко раньше времени отдал в школу. Они у меня пошли что первый, что второй на год раньше. Я вот сам по себе скажу, что я когда-то поступал после 10 класса в МИФИ, потом я учился в энергетическом институте, оставив год после института, я поступил в военное училище. Вот. И у меня получилось так, как черная полоса, белая полоса. То есть я был на службе, потом, когда было сокращение в вооруженных силах, я фактически ушел на гражданку, учился в университете и планировал вообще открыть свой бизнес, иметь свое кафе и свой ресторан. Вот у меня вот такая мечта
была.
Ну а
что же вам мешает, собственно? Или работа... А, работа же в спецслужбе запрещает заниматься бизнесом.
Ну, во-первых, запрещает заниматься. И во-вторых, вот когда надо было уже принимать конкретное решение, я все-таки... А в то время был такой массовый набор в органы налоговой полиции. Я пошел туда работать, и мне очень там понравилось, потому что работа в налоговой полиции была очень интересная. Вот, учитывая, что у меня второе образование экономическое, а третье образование юридическое, я уже параллельно, да, вот, я как раз занимался документированием преступлений, связанных в банковской сфере. Вот, а это очень интересно.
Ну, а вы как раз тогда смотрели, какие преступления есть в кафе и ресторанах. Ну, как раз, да, и думали, ага.
Честно говоря, я там накапливал материал для диссертации.
Состоялось?
Нет.
Все еще впереди?
Ну, возможно.
Ну, это интересная работа. Саша, скажите, а вот ваше будущее, ну, помимо того, что вы станете руководителем, видимо, Федеральной службы наркоконтроля, как минимум по городу Москве, что вы еще вот в нем видите?
Семью, конечно же, в ближайшем будущем обязательно. Дополнительное образование, психологическое желательно. Ну и карьерный рост, естественно, развитие себя в этой отрасли дальнейшее.
Интересно. Я думаю, что всем нашим радиослушателям было очень интересно сегодня узнать о том, что вот есть люди, что наркоконтроль – это лица, это серьезные полковники, как Александр Михайлович, это не менее серьезные лейтенанты, старшие лейтенанты. Очень важно, чтобы мы все понимали, что рядом с нами несут свою службу и совершают ежедневный подвиг такие же люди, как мы. Люди, которые выбрали свои профессии, люди, которые выбрали своей жизнью службу Родине. Люди, которые готовы для этой Родины не только потратить свое время, но иногда и, как действительно показывает жизнь, показывает история, потратить свою жизнь, потерять свою жизнь. Да? И мы уверены, что не бывает, да, это вот просто так, и не пройдет это. И наша симпатия, это и гордость, и уважение. Это люди, которые проходят огонь, воду и медные трубы. И иногда только через годы, а то и через десятилетия мы сможем узнать о ваших подвигах. Да, это то, что вы выполняете каждый день. И вот именно эта негласная там работа, требующая, как Александр говорил, неукоснительного соблюдения там дисциплины, иногда конспирации. Я знаю, что заставляет хранить очень часто, долго, да, в тайне следствия, различные сведения о тех или иных операциях, о деятельности сотрудников, о численных составах, как вы сегодня нам, да, Александр Михайлович, не сказали. И также я знаю, что это честные, самоотверженные, бескорыстные люди, не ищущие для себя благ и привилегий. Конечно, в любой семье не без урода. Мы не хотим вспоминать об этих ситуациях, хотя очень часто сотрудников ругают и говорят, что вот они такие сякие. Я знаю, что вы служите правому делу. И очень надеюсь, что наши радиослушатели тоже теперь об этом знают. Готовы с вами всячески сотрудничать, радио «Радонеж» и наш цикл передач. Готовы приветствовать и всегда рады будем видеть вас в нашей студии. И, наверное, поблагодарим радиослушателей и поблагодарим вас. Я напомню радиослушателям о том, что у нас сегодня в гостях заместитель начальника управления Федеральной службы наркоконтроля России по городу Москве, полковник полиции Простакишин Александр Михайлович и старший инспектор отдела информации и связи с общественностью лейтенант полиции Чикина Александра. Спасибо и до свидания.
Спасибо большое.
До свидания.
До новых встреч.
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи! Радио «Радонеж» 20 лет в российском эфире.
Когда мы рассуждаем о промысле, всегда возникает вопрос, свободен ли человек в следовании плану Вышнему? Не марионетка ли он, которая ведется рукою, пусть и благостно, но все-таки ведется?
Профессор, доктор богословия Михаил Михайлович Дунаев.
Даже когда человек оказывается как бы в полной власти у искушающих темных сил, он может им противостоять, призывая в молитве помощь Божию. Попущение необходимо для одного – для укрепления человека в смирении. А во-вторых, человеку свыше даются постоянно некие знаки, которые помогают ему провидеть смысл событий и тем свободнее проявлять собственную волю.
Михаил Михайлович Дунаев родился 22 августа 1945 года в Москве. В 1963 году окончил среднюю школу. В 1970 году филологический факультет Московского государственного университета. После этого поступил на заочное отделение в аспирантуру Института русской литературы Академии наук СССР. Работал личным секретарем известного писателя Соколова Микитова. В период с 1976 по 1979 годы читал лекции по истории русской литературы на подготовительных курсах Московского энергетического института. В 1979 году после защиты кандидатской диссертации Михаилу Михайловичу Дунаеву присвоена ученая степень кандидата филологических наук. Темой для кандидатской диссертации послужило творчество знаменитого русского писателя Ивана Шмелева. Выбор такой темы в советское время был довольно рискованным и опасным шагом. Михаил Михайлович Дунаев был одним из первых, кто осмелился написать о христианском писателе-эмигранте. В период с 1980 по 1981 годы преподавал в Московском государственном университете.
Такого еще не было в русской литературе. Духовное отображается как реальнейшее в самом бытии. Промысл Божий. Он называется в романе планом, определяет все. А мы можем вспомнить, к слову говоря, что Шмелев потому так был уверен в своей правоте, что ведь он сам получил такое же чудесное исцеление. Тоже по молитве.
С 1 сентября 1990 года был преподавателем Московской духовной академии. В 1997 году закончил академию экстерном и защитил кандидатскую работу. В ноябре 1998 года защитил магистерскую диссертацию, а в декабре удостоен звания доцента. 17 сентября 1999 года решением Государственной высшей аттестационной комиссии Российской Федерации Михаилу Михайловичу Дунаеву была присуждена ученая степень доктора филологических наук. В 2001 году он был удостоен ученой степени доктора богословия. Тогда же стал профессором Московской духовной академии. Михаил Михайлович Дунаев является автором более 200 книг и статей, в том числе капитального сочинения в 6 томах «Православие и русская литература», основанного на курсе лекций в Духовной академии. Некоторые книги Михаила Михайловича Дунаева «Православие и русская литература», «Вера в горниле сомнений», «Преступление перед будущим», о романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», «Своеобразие русской религиозной живописи», период с 12 по 20 век, «На пороге. История одной жизни», о литературном творчестве Петра Краснова, «Постмодернистские скандалы», «От слов своих осудишься», «Своеобразие русской иконописи» и многие другие.
По сути, мы можем сказать, задача обозначена очень точно. Показать, что везде Христос, везде отсвет божественного фаворского света.
Записи Михаила Михайловича Дунаева на радио «Радонеж» — это золотой фонд нашей радиостанции.